Я начинаю чувствовать себя как дома. Достаточно припарковать рядом несколько мотоциклов или переодеть здешних в мундиры иностранного легиона. Они выжили и радуются этому. Совсем недавно их тошнило желчью на колышущихся палубах волчьих кораблей. Они сикали в штаны от страха, прячась под щитами, секомые дождем стрел на каком-нибудь пляже, или бежали горящими чужими городами с руками, дымящимися от свежей крови и человеческого жира. Нажрались этого под завязку, по горло. Оплакали многих товарищей и десятки раз самих себя. Но выжили и вернулись домой. И теперь они бессмертны. У них есть добытая где-то горсть золота. Они все еще видят небо над головой и чувствуют вкус пива. Теперь весь адреналин, который они жрали, которым дышали, которым их тошнило все месяцы экспедиции, горит у них в венах и парит со лбов. Я бы тоже орал, но от них я ничего не узнаю. Мой сосед наваливается на меня теплой тяжестью. Я придерживаю его за кафтан на спине и осторожно укладываю лицом на стол среди рыбьих костей. Я не ищу ссоры. Я совсем не хочу, чтобы меня утопили с огненными угрями. Расспрашивать нужно местных. Они сидят за отдельными столами, с мечами на поясах, молчаливые и какие-то мрачные. Поглядывают на орущих моряков из-под лобья. Но не с неприязнью, а испытующе. Не хотят стать очередным разоренным городом, поэтому не пускают чужаков с оружием, а сами постоянно держат под рукой мечи и топоры. Я прислушиваюсь. Это непросто, при том шуме, который здесь царит. Нужно отфильтровать писклявую музыку, несколько сотен случайных разговоров, которыми кипит площадь. Я умею вылавливать из гаммы одиночные фразы, почти как направленный микрофон. Концентрируясь на словах-ключах. Чужеземцы, чужаки, Акин. Но и «Война богов», «Слепые», «Рыбьи глаза», «Делатель», «Песни богов», «Два года назад». Слушаю.
«Не знаю, к чему возвращаюсь. Отец был уже стар, может, и умер. Но тогда брат примет все наследство, а мне ничего не оставит. Может оказаться так, что придется идти на свое, но только не знаю, куда».
«Нет». «Я уже больше не поплыву. Приходится все горячее. Приходится плыть все дальше, а времена все хуже. Некогда. При сыновьях кричащего топора раз поплыл на дело и мог поставить двор. А теперь за горсть серебра рисковать шеей?» «Нет».
«Первый и последний раз плыву с черным лисом. Худшая штука, такой стирсмен, у которого нет счастья. Говорю, он оскорбил богов, плывя с женщинами. Деющих возил. Из-за этого лишь ссоры на корабле. Как не жалятся, так бьются. К чему бы такой поход?»
«Нет». «Три вала пятнистых, 8 шеклей серебра, а к тому же 12 фунтов воска, по 2 и 8 дубовый бочонок, таких четверть-квартовых, где-то 2 повозки. И...» «Нет».
«А он всаживает руку под юбку и орёт: у нее кинжал!»
«Нет». «Пара железных котелков, кольчугу дешевую и порванную, какой-то лук, такой, что аж жалость брала, горстка чёток и ничего больше. Вот такая добыча. А бились 3 дня. «Нет». «Не спорю, он смел. Но теперь же не так, что если кому-то дома скучно, он отправляется в мир и только там находит золото для пояса или железо для брюха. Нынче война богов. Даже в собственном доме не ведаешь, доживешь ли до вечера. Так вот оно и сделалось. Так случилось и с твоим дядюшкой». «Сейчас. Это уже чуть интереснее. Это один из местных, но разговаривает с моряком. Местный среднего возраста, а моряк молод и слегка презрителен. Одет богато, длинные волосы связал на затылке ремешком в конский хвост и заплел в косицу, напоминающую палку. Судя по амулетам, оковке ножа и мастерским вышивкам, обрамляющим богатый зеленый плащ, знатный. Все у него изукрашено, даже мягкие кожаные сапоги. Ношеные, но наивысшего качества. Пьют за его деньги. Странные квадратные монеты с отверстием, наверняка кибирийские. Старик, наверняка кто-то из его родственников, и должен сказать ему что-то печальное, а молодой это чувствует. «Я думаю, это был просто песенник, но хороший», — продолжает местный. «Такой, каких уже годы здесь не видывали. Твой дядюшка был слишком горд. Самый богатый, самый сильный, у него был наибольший двор во всей змеиной глотке. Когда человек хвастается богатством, в конце концов его заметят боги и готовы несчастье». «Я знал дядюшку, Адральф», — цедит молодой. Похоже, хочет, чтобы все закончилось побыстрее. «Песенник хотел у него погостить, а дядя приказал ему ступать прочь. Трудно такому удивляться. Тот вошел к богатейшему властителю в окрестностях и обратился к нему словно к рабу. Я останусь здесь есть и спать, давай пиво». Твой дядя приказал его вышвырнуть, а сам схватился за топор. Тот повернулся без слова и вышел в ворота. Моя старуха говорит, что проклял двор одним словом. Просто поднял руку, и все случилось. Люди делают вид, что его не замечают. Даже подходить туда боятся. «Так жив мой дядька или нет? Его тот чужак убил? А моя тетя? А дети? А их люди?» Мужчина растерянно почесывается под ермолкой. «Трудно сказать. Может, и живы, но хорошо бы им тогда умереть. Лучше тебе самому увидеть».
Я допиваю пиво и вешаю рог на пояс. Мой хозяин, горячий камень, тоже вспоминал об этом. О ком-то по имени Скифонар деревянный плащ, который напросился на проблемы, не приняв странника. Местный, которого я выбираю в качестве информатора, стоит, опершись на прилавок, с шерстяными попонами и с большими пальцами, заложенными за пояс, глядит на волчий корабль, что как раз входит в порт, галсуя на похожем на веер фоке. «Добрый человек, жил ли здесь когда-то хозяин, звавшийся деревянным плащом?» Тот плюет сквозь зубы и не сводит глаз с корабля. «Рассудительный человек такими делами не интересуется. Хочешь потешить глаза бедой проклятого человека? Хочешь увидать двор железных терний? Надо бы идти вверх, на склон, до места, где растут сливы, и стоит самый красивый резной двор, какой ты в жизни своей видывал. Там, откуда видны весь залив и море, на взгорье. Там, куда никто не ходит и где даже дорога прогнила. Тропой глупцов». Стало быть, я иду тропой глупцов. Вверх, между стен, выстроенных из балок четырехугольных домов. Некоторые довольно старые, а в некоторых ремонтировали и меняли отдельные балки, которые теперь выглядят как заплаты молодого светлого дерева. Но почти все идентичны. И те, что казались многолетними, и те, что поставлены недавно. Никакого прогресса, никакого желания что-нибудь улучшить, никаких попыток использовать новые материалы. Я начинаю сомневаться, опознаю ли тот наибольший двор в городе. Единственная разница в размерах, а кроме того, это убожество крыто гонтом или соломой, те, что побогаче, кусками дерева. На конницах домов побогаче больше орнамента. И только. То же касается и кораблей. Они почти близнецы, словно изготовленные на конвейере. В целом не такие уж и примитивные. С низкой посадкой, стабилизированные подвижными рулями, что ближе к берегу маятниками поднимались на борт. Одинаковая парусная оснастка, одинаковые кормовые надстройки, одинаковые катапульты в носовой части, приспособленные для метания копий. И одинаковый затес на правом носовом рейлинге, чуть пониже бушприта. Повторенный с бессмысленной подробностью в каждом корабле. Словно класс регаты. Почему?
Ведь каждое изобретение — это преимущество над противником, большая скорость и маневренность, шанс на победу или сохранение жизни. И те дома, и корабли, и подвижные рули не были придуманы недавно. Это довольно смелые изобретения, они прошли долгую эволюцию. Должно быть, хорошо выполняют свои функции, но, похоже, в этой форме используются уже несколько сотен лет.